Айлен вытаскивает радио и звонит в нижний лагерь. Стефан спит и, похоже, уже не ощущает дискомфорта.
«Это морфи действует»,
— говорит Айлен. Следующие несколько минут они жадно поедают тушенку. Снег под шатром истоптан ботинками, а место, где лежит Роджер, все оказывается в буграх. Ища тепла и ровной поверхности, он перекатывается, пока не застревает, прижавшись к мешку Айлен. Там также неровно. Айлен прислоняется к нему спиной, и он чувствует, что согревается. Роджер задумывается, не стоит ли им залезть вдвоем в один мешок.
«Удивительно, на что могут идти люди ради забавы?»
Сонно замечает Айлен. Короткий смешок.
«То, что сейчас, это не забава».
«Разве? Тот подъем?»
Протяжный зевок.
«Ну да, неплохой подъем», —
соглашается он.
«Это был великолепный подъем».
«Особенно если учесть, что мы не погибли».
«Угу».
Она тоже зевает, и Роджер чувствует, как сон накрывает его большой волной.
«Надеюсь, Стефан поправится. И то надо будет его спускать».
В следующие несколько дней каждому приходится выходить по несколько раз в бурю, чтобы пополнять припасы в верхнем лагере и чистить перила ото льда. Паршивая работенка, и сделать ее удается не всегда. В некоторые дни, когда ветер сметает все, они могут лишь ютиться в своих мешках и надеяться, что шатры не сорвет. В один из таких темных дней Роджер сидит в нижнем лагере со Стефаном и Артуром. Стефан оправился от отека и теперь жаждет продолжить подъем.
«Не спеши», — говорит Роджер. «Пока все равно никто никуда не идет, а вода в легких — это не шутки. Тебе нужно помедленнее».
Ход в шатер открывается, и внутрь врываются снежинки, а за ними Дугал. Он приветливо улыбается. Следующие несколько мгновений все молчат.
«Довольно бодряще»,
— говорит он, нарушая тишину и подыскивая себе кружку для чая. Когда минутка неловкости проходит, он начинает болтать с Артуром о погоде. Выпив чай, он снова встает. Хочет поскорее перенести вещи в верхний лагерь. Коротко усмехнувшись, он покидает их. Роджеру приходит на ум, что все члены их экспедиции делятся на два типа. Еще одна двойственность. Те, кто противостоит плохой погоде, всем трудностям и неприятностям, что так усложняет подъем, и те, кто каким-то странным образом находит в этих проблемах удовольствие. В первую входит Айлен, несущая за всех ответственность, Мари, которой не терпится добраться до вершины, и Ганс со Стефаном, которые менее опытны и с радостью бы шли под теплым солнцем и лишь с небольшими препятствиями. С другой стороны, Дугал и Артур. Они явно получают удовольствие от трудностей. И чем те хуже, тем лучше для них. И это, думает Роджер, какое-то извращение. Сдержанный, держащийся отдельно от всех Дугал хватается за каждую возможность выбраться наружу, где буйствует ветер, и лезть вверх.
«Он явно доволен собой», —
произносит вслух Роджер, и Артур смеется.
«Ох уж этот Дугал», — восклицает он. «Вот же брит. Хотя, знаете, альпинисты везде одинаковые. Я прилетел аж на Марс и встречаю тут таких же людей, каких мог бы найти на Бен-Невисе. И это понятно, да? Школа Новой Шотландии и все такое».
Он прав. С начала колонизации британские альпинисты прибывали на Марс в поисках новых вершин. И многие из них оставались.
«И знаете, что я вам скажу?» Продолжает Артур. «Эти ребята больше всего счастливы тогда, когда им со всей дури задувает ветер и вдобавок валит снег. А то и не снег. Скорее даже дождь с градом. Вот что им нужно. Ледяной дождь или влажный снег. И это идеально. А знаете, почему им это нравится? Потому что тогда они могут вернуться в конце дня и сказать: чертовски противно, да, приятель? Им просто страсть, как хочется это сказать. Чертовски противно, ха! Понимаете, о чем я? Это для них будто наградить себя медалью или типа того, не знаю».
Роджер и Стефан, улыбаясь, кивают.
«Очень по-мужски», —
подтверждает Стефан.
«Но Дугал», — восклицает Артур, — «Дугал, он слишком крут для этого. Он выходит в самую жуткую непогоду, какую только может найти. Ну, вы посмотрите, какой он сейчас. и не может дождаться, чтобы вернуться туда-обратно. Не хочет упускать такую прекрасную возможность и прокладывает самые сложные питчи, какие находит. Вы его видели? И видели его маршруты? Черт, да этот парень полезет и по стеклу, намазанному маслом. Прямо в ураган. И что он об этом говорит? Разве он говорит, что это чертовски противно? Нет, он говорит...
Роджер со Стефаном присоединяются, заканчивая хором.
«Довольно бодряще!» «Ага», — смеется Стефан. «Довольно бодряще, то есть все нормально». «Скотты», — объясняет Артур, хихикая. «Марсианские скотты, не меньше. Аж не верится в такое».
«Не только скотты такие странные», — указывает Роджер. «А как же ты сам, Артур? Я замечаю, ты сам этим всем забавляешься, а?»
«О, да, да», — признается Артур. «Я здорово провожу здесь время, а ты нет? Я тебе скажу, как только мы стали ходить с баллонами, я стал прекрасно себя чувствовать. До того было не так легко. Воздух казался таким разреженным, прям совсем-совсем. Отметки высоты здесь для меня ничего не значат. В смысле... Раз у вас же нет нормального уровня моря, то о чем эти отметки могут говорить? Но воздух у вас просто кошмар. В общем, когда мы взяли баллон, я действительно почувствовал разницу. Они просто спасли. А еще эта гравитация, вот это чудо. Сколько там, 2/5 G? Это почти ничего. С таким же успехом можно было ходить по Луне. Когда я научился как следует балансировать, начал в самом деле получать удовольствие. Почувствовал себя суперменом. На этой планете не так уж тяжело идти в гору, вот и все.
Он смеется и поднимает кружку с чаем, предлагая за это выпить.
На Марсе я супермен.
Высокогорный отек легких развивается быстро, и больной уступает ему или восстанавливается с такой же быстротой. Когда легкие Стефана полностью очищаются, Ганс приказывает ему оставить кислород на максимуме и не переносить слишком большие грузы. Также Стефану разрешается подниматься только медленно и только из нижнего лагеря в следующий. Роджер при этом думает, что теперь труднее будет заставить его спуститься, чем продолжать с ним подъем. Довольно типичная ситуация в альпинизме, но это даже не обсуждается. Стефан жалуется, что его роль в экспедиции так резко сокращена, но тем не менее совсем соглашается. Первые несколько дней пути он достается Роджеру в напарнике. И тот внимательно за ним следит. Но Стефан взбирается довольно проворно и лишь жалуется на чрезмерную опеку Роджера и холодный ветер. Роджер приходит к выводу, что напарник в полном порядке. Опять приходится таскать вещи. Ведут Ганс и Артур. И им доставляет хлопот широкий крутой вал, который они пытаются одолеть по прямой. На пару дней они вынуждены остановиться. Лагеря забиты припасами, а ведущие не могут прокладывать больше 50-70 метров в день. Однажды вечером, когда Ганс описывает по радио какой-то сложный выступ, Мари не выдерживает и встревает.
«Ну не знаю, что там у вас происходит наверху, но пока Стефан высасывает весь кислород, а вы ползете по несколько сантиметров в день, мы можем остаться на этой чертовой скале навсегда. Что? Мне похрену, какие там у вас проблемы, ребята!» Но если не можете вести как надо, спускайтесь и дайте делать это тем, кто может.
«Это же туфовый пояс»,
— оправдывается Артур.
«Как только мы его пройдем, откроется самый короткий путь к вершине».
«Да, если у вас будет чертов кислород. Слушайте, это что, кооператив какой-то? Так я в него не вступала».
Роджер пристально следит за Айлин. Она внимательно слушает, держа палец на кнопке, напряженно сдвинув брови, будто пытаясь сосредоточиться. Он удивляется, что она до сих пор не вмешивалась. Но она позволяет Мари высказать еще пару гневных реплик и только после этого вступает в разговор.
«Мари, Мари, это Айлин». «Да».
«Артур и Ганс скоро спустятся по графику. А до тех пор заткнись». На следующий день Артур с Гансом прокладывают 300 метров перил и оставляют туфовый пояс позади. Когда Ганс вечером объявляет об этом по радио, Роджер слышит доклад Ганса на фоне того, как Артур вопит фальцетом. «Вот так-то, вот так-то». Губы Айлин растягиваются в легкой улыбке, и она поздравляет их, а затем переходит к распоряжениям на следующий день. Роджер задумчиво кивает.
Когда они проходят тот пояс, склон становится более покатым, и они двигаются быстрее, даже при неутихающем ветре. Скала похожа на стену из огромных неправильных кирпичей, которая завалилась назад таким образом, что каждый кирпич оказался сдвинут чуть дальше того, что под ним.